Станислав Минин. Камень. Книга 12. Глава 1. Прямо на месте казни, но с другой стороны от продолжавшей вести трансляцию камеры, старшие родичи заставили нас с Колей и Сашей выпить фактически по пол-литровой бутылке водки. Если я вяло пытался отказываться, мотивируя это своим вполне удовлетворительным моральным состоянием, то вот мои братья подобных попыток предпринимать не стали и без возражений намахнули по 3 налитых стакана. «Этой тоже налейте», — указала сыну царственной бабуля на бледную Изабеллу, стоящую в сторонке в обществе своего родителя, и явно не отошедшую от того, свидетелем чего она только что стала. «А то еще на эмоциях у Мишкам поедешь, шаболда испанская». Указание было выполнено без всякого сопротивления со стороны как старшего Савойского, так и его дочурки. Принцесса после приема дозы успокоительного чуть-чуть порозовела, потом ее слегка повело в сторону, и до машины она добиралась при помощи поддерживающего ее папашки. Когда мы рассаживались по своим машинам, чтобы покинуть памятный мне еще дуэлью со старшим Савойским полигон, император в очередной раз пожелал в качестве транспортного средства использовать Ванюшин гелик, и я оказался на переднем сиденье рядом с колдуном. «Ты как, Алексей?» — первым делом поинтересовался дед. Он демонстративно перевел телефон в беззвучный режим и убрал трубку в карман. Это же самое сделали бабка с отцом. «Ничего хорошего, но жить можно», — поморщился я. «И пить больше не хочу, разве что на ночь пропущу пару бокалов красного вина». «Это адреналин», — безапелляционно заявили с заднего сиденья. «Когда отпускать начнет, твое нормально сначала превратится в очень плохо, а потом и в совсем хреново, так что пить тебе все равно придется, и не веселье ради, а здоровье для. Это же самое даже в большей степени касается и твоих братьев. Короче, слушай мой приказ, даю вам 3 дня на хорошенько пропиться и прийти в себя».
«Задача понятна, внучок?»
«Понятно», — вздохнул я.
«Идем дальше. Отмокать все 3 дня вы будете на яхте. Яхту не покидать, с друзьями не общаться, телефонами пользоваться только для связи с ближайшими родичами. Присматривать за вами на постоянной основе станут Прохор с Ваней, а мы будем вас периодически навещать. Все понял?»
«Понял».
«Просьбы, предложения, пожелания».
Надо бы Гогенсолернов и Виндзоров обрадовать, что Савойским наконец-таки удалось снять свой заказ на их устранение, а то мы с этой публичной казнью совсем про них забыли.
«Точно», — хмыкнул дед. «Хорошо, что ты вспомнил. Твой отец сегодня же свяжется сначала с Савойскими, а потом я наших немецких и английских родственников обрадую. Что-то еще?»
«Пока ничего. Хотя Маше-то с Варей можно позвонить?» Я с кривой улыбкой повернулся назад. «И убедите их, что их старший брат совсем не тот монстр, которого они видели на своих телеэкранах». Разговоры о том, что именно нам с братьями выпала честь осуществить правосудие над испанскими тварями и их родичами, начались за день до казни. Если я отнесся к этому достаточно спокойно, то вот Коля с Сашей несколько обалдели и даже попытались вежливо отказаться, мотивируя это своей молодостью, неопытностью в подобных делах, и тем, что у них в самый последний момент может не подняться рука на ни в чем не повинных родичей этих 3 испанцев. Насчет ни в чем не повинных родичей я братьев вполне понимал. Коля с Сашей были в курсе всех раскладов относительно влияния ватиканских колдунов на ситуацию. Кроме того, они прекрасно понимали отсутствие фактической вины полковника де Кардона, хозяина виллы, бывшего командира 7-й роты специальных операций, тупо закодировали стать приманкой конкретно для меня. Это же самое против их воли сделали с его подчиненными боевиками, заставив тех напасть на наше посольство в Мадриде. Исходя из этих данных, становилось очевидно, что родичи этих 3 никак не виноваты в произошедшем, а значит, просто становились жертвами трагических обстоятельств. К моему немалому удивлению, царственный дед на заявление внуков прореагировал вполне адекватно, а не полез на табурет по своему обыкновению и предложил им посмотреть на ситуацию с другой стороны.
«Да, внучки, эти католические деятели из Ватикана обыграли и подставили не только нас, но и Савойских вместе с их подданными», — вещал он. «Вы правы, эти родичи фактически ни в чем не виноваты, да и сами нападавшие вместе с этим полковником, если подходить совсем уж формально, выполняли чужую волю. Но мы, я имею в виду не только Романовых, но и всю Российскую империю, обязаны на это прореагировать самым жестким образом. Я вас уверяю, основной грех смертоубийства ляжет в первую очередь именно на ватиканских колдунов, а уж потом только на нас с вами. Причем ваша вина перед Господом будет минимальной, вы просто исполните мой приказ. Ватиканских же колдунов мы потом обязательно накажем, они у нас ответят вообще за все. Дед прервался, чтобы выпить воды. Идем дальше, молодые люди. Только представьте себе, сколько мы с вами после такой публичной акции сбережем в будущем жизни наших с вами соотечественников, находящихся за границей. Да к ним подойти бояться будут не то, что пакость учинить. Вы подумайте хорошенько над тем, что я вам сказал, и примите правильное решение. После недолгих раздумий и общения со мной Коля с Сашей согласились, чем обрадовали старших родичей, но потребовали взять с собой на казнь побольше водки, мотивируя это тем, что в Афганистане им алкоголь здорово помог справиться со стрессом. «Маш, Цваре, можно позвонить?» Я с кривой улыбкой повернулся назад. «И убедить, что их старший брат совсем не тот монстр, которого они видели на своих телеэкранах». Если мой родитель с царственным дедом нахмурились после этого комментария, то царственная бабуля вовсю улыбалась. «Ты, внучок, просто обязан пообщаться с сестрами, а то вдруг они тебя начнут бояться больше, чем меня». Император откашлялся и заявил. «Дорогая, внук же о серьезных вещах говорит, а ты все шутки шутишь». Мария Федоровна хмыкнула. «А с чего ты взял, дорогой, что кто-то здесь шутит? Я и сама уже давненько внучка серьезно опасаюсь. А после того, как сегодня понаблюдала, с каким профессиональным хладнокровием он этих испанцев на кол посадил, мои опасения переросли в самый настоящий ужас». Дед хмыкнул в ответ. «А по тебе и не скажешь, дорогая, улыбаешься вон, и руки у тебя не трясутся от страха». Бабка гордо выпрямила спину, что на не особо удобном дубовом заднем сиденье гелика было сделать достаточно просто. «А я что, на неопытную малолетку похожа, чтобы у меня ручонки от страха тряслись? Я же фигурально выражаюсь, так сказать, передаю вам свои внутренние ощущения. А теперь представьте, какие чувства сейчас испытывают в отношении Алексея и остальных Романовых все те, кто трансляцию смотрел в прямом эфире, в том числе и наши с тобой подданные, дорогой». Она подалась вперед и похлопала Кузьмина по плечу. «Ванечка, мальчик мой, можешь свои чувства описать?» Колдун, не отвлекаясь от дороги, с улыбкой кивнул. «Я трепещу перед царевичем и остальными Романами, государня!» Императрица с довольным видом повернулась к супругу. «Вот видишь, дорогой, если уж Ванечка трепещет, что тогда другие прочие чувствуют?» Дед только отмахнулся. «Нашла у кого спрашивать. Наш Ванечка такого в жизни навидался, в таком поучаствовал, что у него, я уверен, даже аппетит во время казни не пропал. Да, Ванюша?» Колдун поморщился. «При всем уважении, государь, но когда царевич этим тварям кол в заднепроходное отверстие вставлял, некоторые неприятные ощущения меня все-таки посетили. А вообще, ваше императорское величество, если вам интересно мое скромное мнение, мероприятие прошло на самом высоком уровне, без лишнего пафоса и без ненужных рек крови, но с четким и внятным посылом для всех заинтересованных лиц. Кроме того, его святейшество с Алексеем, Колей и Сашей сработали на 6 баллов из 5. Когда подростки после казни упали перед патриархом на колени, принялись истово молиться, а Святослав их стал по головам гладить и утешать. Даже мое каменное сердце, ваше императорское величество, не выдержало, и на глаза навернулись слезы». Царственный дед переглянулся с супругой и откашлялся. «Действительно, Святослав с этой идеей прям в точку угодил. Теперь ни у кого не будет сомнений в том, что молодое поколение Романовых воспитывается в строгой православной вере. Да и сам патриарх остался не в накладе. Сейчас его авторитет в мире точно укрепится, а на родине так и вообще взлетит до небес. Как бы ни зазвездился наш Святослав, не возомнил о себе вредного». В разговор решил вмешаться мой родитель. «Брось, отец, опять тебе что-то привиделось. Святослав уже научен горьким опытом и понимает, что в союзе с Романовыми он добьется гораздо большего, чем без нас. А если ты все-таки окажешься прав, изыщем способы, как в очередной раз опустить патриарха на грешную землю». Он глянул в мою сторону и подмигнул. «И вообще, уважаемая бабушка и дедушка, что у вас за потребительское отношение к любимому внуку? У подростка стресс,
и к Ване в машину мы сели, чтобы Лешку морально поддержать. А вы, ваше императорское величество, устроили очередное производственное совещание». Император с императрицей переглянулись и, как подсказала мне чуйка, слегка устыдились после справедливого упрека цесаревича, но вида так и не подали, предпочтя выставить свой промах в ином свете. «А чем, по-твоему, мы тут занимаемся?» — нахмурился дед, обращаясь к сыну. «Этими разговорами мы Лешку как раз отвлекаем от стресса. И вообще, Александр, внук своими поступками давно доказал, что сопли за ним подтирать не надо, и он не нуждается в дополнительной опеке». Я с улыбкой наблюдал, как под строгим взглядом деда морщится мой отец, как активно кивает бабуля, и даже не удивился, когда император перевел взгляд на меня и попросил подтверждения своим словам. «Ведь так, Алексей?» «Не так, дедушка», — мотнул я головой, продолжая улыбаться. «Отец прав, мне сейчас как никогда требуется от вас поддержка в преодолении последствий недавнего стресса». Я с трудом стер улыбку с лица и тяжело вздохнул, продолжая отслеживать реакцию старших родичей. Если отец чувствовал удовлетворение, смешанное с настоящей тревогой, то дед с бабкой натуральным образом растерялись и тоже напряглись. Один только Ванюша чуял какой-то подвох с моей стороны и продолжал, как ни в чем не бывало, управлять своим любимым геликом.
«Хм!»
— кашлянул император.
«Тед, Лешка, давай тогда на яхте все вместе выпьем, посидим, по-мужски поговорим. Я все свои дела отменю. Мишаню Пожарского еще позовем. Или ты чего другого хочешь? Может, бабу? Блондинку, брюнетку, рыжую? Говори, внучок, не стесняйся. Как говорится, любой каприз».
Бабуля на столь циничное предложение супруга отреагировала вполне отчетливым фырканьем, но от комментариев воздержалась, я же только поморщился. «Деда, неужели ты думаешь, что я не способен без вашей помощи себе бабу в Монако найти? Нет, я хочу другого. Чтоб, значит, бабушка любимая меня обняла, сильно-сильно прижала к себе и ласково поцеловала в темечко». Если Ванюша Кузьмин, как опять подсказывала чуйка, еле сдерживал себя, чтобы не заржать, то вот троица старших родичей на заднем сиденье натуральным образом вылупились на меня круглыми глазами, пытаясь осознать услышанное. Первой в себя пришла повидавшая виды многоопытная старушка и уставилась на меня прищуренным взглядом. «Вы что, не видите? Да он издевается над нами», — уверенно заявила она и пихнула локтем супруга. «Коля, а ты еще под этого малолетнего подлеца хотел бабу подложить». Другой локоть полетел в сторону сына. «А ты, Шура, нам тут про какой-то стресс у ребенка рассказывал». «Внучок, дорогой», — старушка мне хищно улыбалась, «иди-ка сюда, я тебя сейчас так обниму и так сильно-сильно к себе прижму, а потом поцелую, что мало не покажется». Делать было нечего, и под насмешливыми взглядами отца и деда еще больше высунулся в проход между сидушками, навстречу уже тянувшей ко мне загребущей ручонки любимой бабушки. «Доспех убирай», — приказала она мне. Выполнив приказ, я зажмурился и получил вместо материнских объятий и поцелуев темечко смачный подзатыльник, отозвавшийся звоном в моей голове. Усевшись обратно в свое кресло, услышал сзади довольный комментарий. «Как же давно я об этом мечтала, сподобилась. Господь-таки услышал мои молитвы. И откройте уже кто-нибудь окно, а то от Лешки перегар несет, как из бочки». Дальнейшее наше путешествие до яхты прошло в теплой и дружеской атмосфере, которую не смогли испортить даже влажные мечты царственной старушки о воспитании непутевого внука. Эта беседа в машине все-таки повлияла на дальнейшие планы старших товарищей, неглупых и чутких. Лечение психологических травм с помощью алкоголя трех молодых великих князей продолжилось не только в присутствии Прохора и Вани, но и при активном участии старших Романовых, князя Пожарского и патриарха Святослава. В качестве импровизированной медицинской палаты решено было использовать мастер-каюту на яхте «Звезда». Именно ту, в которой мы ночевали с Машей и Варей после разговора со швейцарским банкиром. В ней такое большое количество людей помещалось с комфортом. Разговоры под рюмочку про то, что мы с Колей и Сашей отлично справились с поставленной задачей, публично отомстив подлым испанцам за очередное коварное нападение на русских дипломатов, и тем самым уберегли в будущем жизни огромного количества наших соотечественников от опасности, долго не продлились. Мои братья,